новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Бот смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим, что показывает Яндекс. Ну, во-первых, в городе туман. Довольно плотный, поэтому будьте внимательны. Яндекс нам показывает двухбальные пробки, небольшое затруднение от Хорды до Ленинградки, внешняя сторона МКАДа, на пересечении ДТП, на пересечении с Ленинградкой. Также отмечу пробку на третьем транспортном кольце, довольно большую, кстати, от Ленинградского проспекта, и тянется она примерно до, наверное, проспекта Мира, вот так будет правильнее сказать, да. И пробку еще отмечу, до Олимпийского, точнее, проспекта, и еще отмечу пробку на Садовом кольце в районе Красных Ворот.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу фон дер Ляйен на стене дронов. Спустившиеся с Эвереста альпинисты рассказали, как выживали в метели, очередные какие-то проблемы с восхождением на высокогорье возникли. Вучич допустил досрочное завершение своего президентства в 2026 году. И в третьем квартале 2025 года в Москве стартовали продажи всего в 7 новостройках. Это самый низкий показатель аж за 12 лет. Богдан Беспалько, член Совета при президенте по межнациональным отношениям, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Франции на неформальном саммите ЕС в Копенгагене заявил, что с опаской относится к слишком общим терминам, как то «стена дронов», которую инициирует Урсула фон дер Ляйен. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее, приводит слова Макрона газета Financial Times. Издание отмечает, что французский лидер был язвителен в отношении инициативы главы Еврокомиссии. Конфликт с Урсулой фон дер Ляйен произошел из-за самой идеи стены дронов, поскольку Макрон и некоторые другие европейские лидеры отнеслись к ней с большим недоверием. А сама Урсула фон дер Ляйен говорит, что надо, в общем, на востоке Европейского Союза организовать некую стену дронов, тем самым увеличивая обороноспособность региона. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, приветствую всех наших слушателей.
Скажите, пожалуйста, что это за заочный спор между Макроном и фон дер Ляйен? Это все-таки про дроны или дроны в данном случае как некий повод для каких-то политических склок?
Вы знаете, ну, я думаю, что все-таки, наверное, какие-то наметились разногласия в оценках текущей ситуации между двумя известными фигурами политическими. Вот. И отношения вообще Франции и Германии, это, так сказать, особая статья, как бы, это самое, да, для рассмотрения политологов, а отношения Франции и, значит, руководства ЕС, это немножечко другая песня, если хотите. Вот. Но тоже часто бывают здесь острые конфликты, недовольство. Вот, поэтому, вот, собственно говоря, разногласия, это не является нечто таким каким-то странным, а наоборот, вполне закономерное явление.
Но в целом, когда речь идет об именно обороноспособности Европейского Союза, тут каждый как бы про свое, где есть собственная выгода, или все-таки здесь может быть какое-то коллективное решение, потому что, ну, Макрон заявляет о необходимости возродить военно-промышленный комплекс Франции. Урсула фон дер Ляйен постоянно говорит об угрозах со стороны России и то, что нужно оружие очень много. Но она говорит про стену дронов, а француз ее высмеивает.
Вы знаете, ну, во-первых, вот эта стена дронов, мне это непонятно что так.
По большому это как счету, в кино.
Ежик в тумане, так извините за такое сравнение, потому что непонятно. это и ПВО, это еще, так сказать, да. И, значит, радиопомехи, это там еще какие-то другие, так сказать, вещи, связанные вот, так сказать, с тем, чтобы засекать эти дроны. Вот. Но я так понимаю, что основное противоречие между Макроном и, значит, Урсулой состоит в том, что Макрон хочет прежде всего получить предложение по производству вооружений во Франции, потому что Франция располагает среди стран ЕС самым крупным и испытанным военно-промышленным комплексом, и поэтому при любом случае Макрон пытается получить заказы для своей промышленности военной. Вот. И, ну, конечно, аргументирует это тем, что раз мы сейчас 64%, если не ошибаюсь, закупаем у США, европейцы, вооружений, то это ненормально. Мы хотим собственную, значит, автономную оборону, мы хотим быть независимыми от Соединенных Штатов, мы хотим быть, значит, самостоятельными, центром силы, с которым считаются, поэтому нужно нам самим обеспечивать, значит, военные нужды. Вот я думаю, здесь нужно искать главное противоречие с Урсулой фон дер Ляйен, потому что Макрон, конечно, не собирается сдавать позиции, для него это архиважно, тем более с учетом вот этого кризиса, который не удается во Франции преодолеть правительственного и финансового, для возрождения французской промышленности, конечно, вот эти огромные ассигнования на военные нужды, которые наметил ЕС, это, конечно, спасательный круг в какой-то степени.
Но, Сергей Матвеевич, не видите ли вы здесь каких-то еще намеков Макрона, опять попытки проработать тему с европейской армией, и чтобы быть как бы ядром этой армии? Потому что, ну вот, Джорджо Мелони, итальянская премьера, она говорит, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку НАТО, имеется в виду, значит, в который входит большинство стран Европейского Союза. А Макрон как будто бы он все-таки что-то про свое.
Он действительно про свое, потому что он считает себя, ну и, в общем-то, вполне логично, самой боеспособной армией и развитой в Европе. Франция производит все виды вооружений, включая ядерные, там, и подводные лодки, и ракеты, там, все, что хотите. Вот. Ну и плюс, все-таки, вооруженные силы 250 тысяч во Франции. Вот. Поэтому для ЕС, ну, в любом случае, можно проводить сравнение с Великобританией, но все-таки Великобритания, она в этом плане более, так сказать, уступает Франции, как, например, по ядерным вооружениям, которые французы сами делают, а англичане зависят от США. Вот, поэтому здесь, конечно, Макрон хочет, и он не случайно, кстати говоря, некоторое время назад предложил распространять, значит, его ядерный зонтик на все страны, ну, на восточные страны. Вот, что в ФРГ, хотя там есть и американские уже вооружения, и в Польше, там это, и в Румынии. Вот, то есть Макрон считает себя, так сказать, ну, если не сверхдержавой, то сильной державой и членом ядерного клуба, поэтому, дескать, он и его вооруженные силы могут лечь в основу европейской армии. Хотя, что такое европейская армия, это тоже НЛО, так сказать, непонятной конфигурации.
Но при этом, здесь же интересно еще, что заявления Урсулы фон дер Ляйен и как вот этот спор, который инициирует Макрон, подвергает сомнению ее тезисы, он возникает не на пустом месте, а он возникает, что какие-то беспилотники заметны в Европейском Союзе, хотя толком их никто не видел, толком никто не снимал, но кто-то говорит, истерика какая-то раскручивается. Все-таки вот эта торговля рисками, она опять про как бы то, что конфликт российско-украинский нельзя ни в коем случае прекратить, потому что еще не все деньги освоены, и как бы на чем скрепляться будет Европейский Союз? Вот, пожалуйста, на новой угрозе.
Ну, конечно, это, значит, указание врага. Вот, раз Россия вообще собирается не сегодня, завтра нападать, она агрессивная, а дроны, видите ли, засылает, понимаете? Хотя никто еще не
дронов
доказал.
Дронов этих не видел, да, да.
Да, но это вот, мы же говорили, что она агрессивная. Вот она тестирует нас. Плюс они к этому добавляют французы, это тоже еще один абсурд, что якобы хакеры из России атаковали в этом году или в прошлом, я уж не помню, значит, французские больницы, госпитали какие-то. Я думаю, боже мой, зачем нам атаковать кибератаки против французской системы здравоохранения? Абсурд. Но, тем не менее, это проходит, понимаете? То есть, вот это нагнетание этого психоза военного, оно сравни, значит, пропаганды Геббельса во Второй мировой войне. Чем ложь больше, тем она лучше проходит, понимаете? Ведь никто не спрашивает, вот, почитать или послушать беседы, значит, на французских там, телеканалах. Да. Уже эти дроны, это русские дроны. Никто даже не ставит под сомнение, вот надо бы доказать, надо бы все-таки посмотреть. Это уже принято, понимаете? И так все идет. Вот, поэтому эта пропаганда просто, ну, лживая, она, ну, я не помню такой, что было даже в годы Холодной войны.
Ну как, с Северным потоком еще было, помните, первое, что заявили, что да, русские сами себя взорвали.
Да. Да, да, сами русские, чтобы, значит, Европу вызвать самое, кризис в Европе. Это самое, да. Вот. Ну, то есть, понимаете, мы даже не можем вот этого понять. Для нас это абсурд, но, как ни странно, этот абсурд проходит, понимаете? Вот, и доходит, промывает мозги, так сказать, бюргерам таким, простым людям, что называется.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН и кандидат политических наук.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Далее мы с вами давайте про горы, потому что последние несколько даже месяцев, может быть, месяца полтора с того самого трагичного случая, значит, с Натальей Наговицыной, спортсменкой-альпинисткой, которая осталась на вершине пика Победы. Какие-то еще истории с альпинистами периодически происходят. Ну, то ли это просто спортсмены, то ли это действительно альпинисты какие-то профессиональные, то ли это просто какие-то туристы, которые вдруг решили в горы забраться. В общем, спустившиеся с Эвереста люди рассказали, как выживали в метели. Рейтер писал, что они скрывались в палатках, 350 человек. В общем, было тяжело. Смогли дойти до небольшого поселка Цуйдан. Но, правда, наши специалисты уже говорят, в частности, Алексей Овчинников, который сейчас будет с нами на связи, старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук, что это все-таки некорректный перевод был, это были не альпинисты, а паломники, которые поднимались, в общем, это не спортсмены. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, проблема перевода, да?
Возникла. Ну, мне кажется, да, потому что нас не удивило это сообщение, поскольку на Эвересте есть всего два классических маршрутов с юга и с севера, с юга из Непала, с севера из Китая, с востока нет никаких маршрутов, и поэтому, ну, скорее всего, речь идет о путешественниках либо о паломниках, потому что это знаменитый тибетский автономный район, и там довольно много всяких буддийских святынь, и часто туда ходят именно с целью поклонения каким-то святым местам.
И там вот, что-то мне кажется, происходит.
Как раз вот. Ну, не что-то происходит, в общем, а к тому, что, скорее всего, это кто-то вот из этих путешественников попал там в этот снежный плен. Вот. Ну и, собственно, само время путешествия тоже немножко удивляет, потому что началось межсезонье. Обычно в это время уже местные турфирмы, местные проводники не водят никого, потому что как раз именно опасность снегопадов, плохой погоды, она в этот период резко возрастает.
Но вот тут губернатор Камчатского края, например, предложил внести законопроект о компенсации расходов на спасательные операции. Понятно, почему эти новости возникают, но сам факт. На фоне вот многочисленных всяких историй сейчас уже в новостях много пишут об этом. Там то одни застряли, то другие неподготовленные, то третьи пошли, не сообщили МЧС. Действительно, с вашей точки зрения, стоит что-то менять или нет?
Ну, я скажу так, что определенное регулирование сферы и организацию работ провести надо, потому что внутренний туризм у нас растет благодаря усилиям, так сказать, наших всех властей, да, действительно, в десятки, а в некоторых местах в сотни раз увеличилась посещаемость, ну, возьмем такие места, как Красная Поляна, Прельбрусье, Камчатка, там, то поток действительно вырос, они стали гораздо более доступными. Там прекрасная инфраструктура, и дороги, и аэропорты, и, конечно, люди едут путешествовать. И понятно, что на эту ситуацию надо реагировать. Вот. Но как реагировать? Это хороший вопрос для обсуждения, потому что, ну, вот, насколько я помню, министр МЧС Шойгу, Сергей Кузьмич, когда он был в этом, на этом посту, он тоже несколько раз предлагал как-то возложить ответственность финансовую на тех, кто, значит, кого спасают службы, но это не было не реализовано, потому что требует серьезных изменений в законодательстве, вообще в этом всем устройстве службы спасения, потому что у нас ведь вообще-то не только альпинисты попадают в бедственную ситуацию, у нас рыбаки попадают на льдинах, рыбники, так сказать, рыбников ищут по всей стране. Вот. И поэтому, ну, если мы вот в целом про службу спасения, как переустройство, то да, наверное, в местах массового посещения, конечно, нужно как-то по-другому ее обустраивать.
Но, Алексей Юрьевич, но при этом действительно походы в горы стали очень массовыми. Есть ли проблема действительно в том, что люди стали воспринимать горы как некое, ну, просто туристическое место, извините, просто на пикник в лес сходить, ну, примерно так. И думают, что там купили какую-нибудь дорогую одежду и уже там проплатили какой-то тур какому-то гиду, и уже, в принципе, они готовые альпинисты, которые могут карабкаться в экстремальных условиях.
Ну, такое чувство легкости, наверное, возникает уже из-за того, что вот, места стали более доступными. Вот. Но здесь нам, видимо, придется, вот я говорю, массовые места посещения как-то начинать регулировать вот эту нагрузку человеческую и, собственно, в том числе профилактировать вот эти несчастные случаи более активно. Вот. Как это делать? Там, то ли с помощью специальных разрешений, то ли вот с помощью какой-то, вот как во Франции, там, горной полиции, да, которая в этих местах... Если маршрут закрыт, вот как мы сейчас прослышали, там, да, про Вилючинский вулкан, то вот если ты приходишь в Европе к Монблану, и на него маршрут закрыт, там стоит полиция горная, она тебя просто физически не пускает, говорит, все, маршрут закрыт, извините, так сказать, но мы вас не пустим. Да? То есть есть в мире разные способы регулирования вот такого доступа, вот, проверки, собственно, соответствия тех, кто идет, условиям, которые там их ожидают, вот. Ну, я думаю, что из-за того, что массовость выросла, нам придется какие-то такие инструменты вводить.
Но, Алексей Юрьевич, а может быть, речь идет еще об аккредитации какой-то дополнительной, ну, неких школ или студий, которые позиционируют себя как школа альпинизма, хотя, ну, название одно, а суть другое, потому что, насколько я понимаю, в профессиональном альпинизме есть там градация, есть там разрядность и так далее. Это все непросто. И якобы вот в советский период как раз к этому относились более серьезно и условно не могли человека допустить на какую-нибудь высоту, если эта высота соответствует наличию определенного разряда. Если человека нет, он не может туда подняться. А сейчас получается послабление, он может подняться.
Ну, ваше замечание правильное, да, потому что действительно спортивный альпинизм с четко выстроенной системой, там, от более простого к более сложному, с разрядами, он логичный. Он в этом плане российский альпинизм, он преемник советской школы. Да. С точки зрения коммерческой вот этой составляющей, но в этом году ведь уже Минэкономразвитие начал этот эксперимент по регулированию. Да, если вы посмотрите, изменен закон о туризме, туда добавлены положение об аккредитации инструкторов-проводников, да, об аккредитации компаний, которые в природной среде оказывают разные виды, там, да, услуг и сплавы, и восхождения, там, и поездки на лошадях, там, и на лыжах спуски разные. Поэтому, в принципе, я думаю, что вот давайте вот дождемся итогов этого года, все-таки Минэкономразвитие не зря этот эксперимент запускал, посмотрим, как бы, какие они сделают выводы, может быть, да, в какой-то момент они посчитают, что для каких-то мест надо вводить более жесткие меры, типа лицензирования или еще что-то, так сказать, там, где уровень безопасности надо на более высоком, так сказать, уровне обеспечивать. Поэтому, в принципе, государство уже начало это регулирование в этой сфере.
А с вашей точки зрения, почему так сложно внедрить действительно какие-то нормы новые в плане, например, организации спасательных операций? Ну, потому что есть протокол. Если ты куда-то идешь, МЧС должно быть об этом уведомлено, группа должна быть зарегистрирована, и тогда срабатывает протокол, если группа не выходит на связь. А тут сами пошли, не знаю, там 30 тысяч рублей сэкономили условно, или 50 тысяч рублей, нашли какого-то гида, забрались туда, куда не надо забираться, и там хорошо есть спутниковый телефон, позвонили, и... но протокол тоже задействуется как бы по форс-мажорному сценарию.
Ну, здесь, знаете, проблема многогранна, поскольку все-таки, во-первых, как мы с вами отметили, количество людей возросло, в том числе количество случайных людей, да, которые возросло, то спасательную службу надо к этому дополнительно усиливать. да, допустим, у нас не хватает маленьких легких вертолетов, да, пока в стране. У нас в основном все летают на тяжелых Ми-8-ых. У нас не хватает пилотов, которые имеют допуск к полетам в горах и в пересеченной местности. Угу. То есть в этом плане, с точки зрения усиления спасательной службы, безусловно, ее надо, вот в этих массовых местах ее надо усиливать, дополнительную инфраструктуру ставить, спасательные приюты, вертолетные площадки, соответственно, там, навигацию на тропах делать дополнительно, чтобы люди понимали, куда они идут, там, и не терялись там, на маршруте. Связь улучшать, там, да, там где-то ставить дополнительные вышки мобильной связи. То есть, ну, это вот такой путь, по которому все страны, где есть массовый туризм, они прошли. И даже Непал, который гораздо беднее, чем Россия, и то прошел, и вот на маршруте с юга, они практически всю эту инфраструктуру выстроили, да, и вертолетные площадки, и мобильную связь по всему маршруту, и там, ну, раз в пять у них увеличилось количество вертолетов, которые участвуют в спасательных операциях. То есть, ну, нам придется пойти по этому пути.
На что, Алексей Юрьевич, так как мы московская радиостанция, и из Москвы туристы по разным направлениям отправляются, в том числе и куда-то на высокогорье, на вулканы. Вот основные какие-то моменты, которые должны люди понимать, если они отправляются в такое путешествие, например, первый раз?
Ну, путешествие в любую природную среду, оно сопряжено с определенным риском. Почему? Потому что природа – это стихия. Угу. Да? В природе всегда есть сильный ветер, дождь, снег, палящее солнце, камнепады, сели. То есть надо помнить о том, что природа, она всегда показывает свой нрав, свой характер, к ней надо относиться с уважением. Поэтому, конечно, надо изучить ту местность, куда вы отправляете, понять, есть ли там вот все необходимые условия для вашего путешествия. Да? Второе, как вот сейчас мы обсуждали с ситуацией с Непалом, там, в смысле с Эверестом, конечно, ходить в те сезоны, когда там наиболее благоприятные условия. Да? Угу. Там, когда там, ну, в летний период или там в период, когда там нагрузка меньше там, на эту систему. Поэтому вот это третье, безусловно, конечно, либо быть самыми опытными людьми, то есть иметь достаточный опыт для этих путешествий, либо уж, конечно, нанимать как бы проверенную компанию с профессиональными гидами, проверять их квалификацию, обсуждать с ними путешествия, потому что если гид профессиональный, то, конечно, он вам должен сказать, например, этот маршрут вам не по силам, вам еще рано, давайте выберем что-то попроще, да, или в этот период я вам не советую ходить, давайте перенесем путешествие там на 2-3 месяца, да, и какую экипировку взять там, да, какие средства связи, ну, надо готовиться к этому, так сказать, это же не пробежка в парке, да, это вы уезжаете в дикую местность, где может случиться всякое, поэтому надо, ну, относиться ответственно, и вот эти все риски, которые возникают, ну, по крайней мере, их проговаривать либо с опытным человеком, либо самому для себя все, на все эти это вопросы найти ответы.
Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Вас благодарю. Алексей Овчинников, старший координатор альпинистского общественного отряда, директор ОНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук. Дмитрий говорит, а что тут обсуждать? Риск должен быть осознанным, даже если это новободный ретрит. Спасение – это благодаря благородно, но за счет пострадавших, говорит Дмитрий. Вы понимаете, так сидя здесь-то легко, наверное, рассуждать. А что он туда пошел? Во-первых, вы хорошо о людях думаете, утверждая, что риск должен быть осознанным. А туда отправляются очень осознанные люди. Они думают, что у них все под контролем. Они даже купили себе хорошую одежду. Они даже где-нибудь, не знаю, занимаются в фитнес-клубе. Вот, они даже нашли какого-нибудь гида по рейтингу определенному, а потом они оказываются в условиях, ну, несколько далеких от того, что они продумывали. Вот. Стоит ли реально за их счет все это организовывать, особенно если это зарегистрированная группа? Вот в чем дело. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Вучич допустил досрочное завершение своего президентства. в 2026 году. Связано это с размышлениями руководства страны над одновременным проведением парламентских и президентских выборов. Скорее всего, мы проведем президентские и парламентские выборы одновременно, предполагая, что произойдет это в декабре 2026 года, возможно, даже раньше, говорит Вучич. Он подчеркнул, что не намерен вносить изменения в Конституцию для повторного выдвижения своей кандидатуры, а впервые Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, переизбран на второй срок в 2022, полномочия его истекают в 2027 году. При этом в Сербии периодически происходят какие-то волнения, периодически выходят люди на улицы и предъявляют претензии, значит, правительству и президенту. Вучич неоднократно говорил, что похоже на то, что это все инспирировано извне, и, соответственно, там будет с этим бороться по мере возможности. Сейчас Олег Бондаренко должен быть с нами на связи, основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист», ведущий программы «Дело принципа» на радиостанции «Говорит Москва». Пока пытаемся мы до него дозвониться. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Что Вуч еще говорит? Он призывает граждан быть рациональными и сохранять стабильность. Когда мировые политики готовятся к возможной войне и увеличивают расходы на оборону, глава сербского государства участвовал 2 октября в саммите Европейского политического сообщества в Дании. Вот тот самый неформальный саммит Евросоюза в Копенгагене. После этого сказал, что увеличение до 5% ВВП расходов на оборону странами НАТО означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать. Но при этом он ожидает, что вот парламентские и президентские выборы пройдут в одно время. Возникает вопрос, почему ему это так надо. Он говорит, это, значит, мы не хотим менять конституцию, не буду снова выдвигать, он говорит, не буду снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Говорю это как некто, кто будет дольше всего на месте президента, считая место премьера и дольше, чем другие руководители государства: Слободан Милошевич, Борис Тадич, Ваислав Куштуница, кто угодно в нашей стране, сказал он. Проведение досрочных выборов и отставки властей требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. То есть он это делает, заявление, под давлением улицы. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови Саде 1 ноября 2024 года. Погибли тогда 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия в вечерние и ночные часы. Они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Ну, а вообще с... Например, 5 октября 2000 года массовые протесты граждан Сербии, поддержанные Западом, привели к тому, что насильственно был смещен бывший президент Слободан Милошевич. Новые власти Сербии выдали бывшего президента Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса. То есть вот эти вот уличные революции в Сербии, уличные протесты, это не что-то новое, не из ряда вон. Но вопрос, как с этим будет справляться Александр Вучич? 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Вас готовы послушать. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Ну, это, наверное, до сих пор Вучич справлялся.
С чем? Вот, с улицей?
Да, с улицей, со своей, и то с частью улицы. Все-таки большинство сербов его поддерживает, ну, больше половины. Студенты в Белграде, ну, не только студенты, жители Белграда, да. Там есть протесты, идущие почти целый год после вот этого, этой трагедии. Но вот здесь, наверное, на него еще давят.
Давят. Скорее всего, на него давят. Может быть, он даже устал, и поэтому говорит, что даже не будем ждать 27-го года, будет 26-й. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что в Сербии происходит, и что вдруг Вучич действительно устал от этого всего и хочет как бы побыстрее уйти с поста президента, поэтому не хочет досиживать 27-й год?
Вы знаете, ну, на самом деле у него очень ситуация сложная. Угу. Он действительно в известной степени устал, тем более, что пусть формально он президентом является только с 2017 года, но фактически он в разных позициях был во власти уже с 2012 года, то есть вот уже 13 лет. Последний год в Сербию сотрясают довольно масштабные протесты. И эти протесты, боюсь, не закончатся. Просто так они закончатся только с уходом Вучича, он это понимает. А сейчас есть еще удивительная и неприятная одновременно ситуация. Ситуация, когда фактически может дать трещину на российско-сербские отношения вследствие попытки национализации главного российского актива в Сербии, нефтяной индустрии Сербии. И в этой связи, конечно, тоже рейтинг у Вучича от этого точно не вырастет. Тем более, что в связи с предполагаемым введением американских санкций против компании НИС 9 октября этого года ожидается топливный кризис. На фоне уже имеющихся протестов топливный кризис явно подбросит еще дров в огонь политической борьбы в Сербии. И в этой ситуации Вучичу надо думать не о том, как бы до 27-го года досидеть, а как бы до конца этого года не лишиться поста президента.
Но все это инспирировано там, агентами, не знаю, евроинтеграции какой-то? Вучич очень
случае.
Медленно или что? Нет?
Ни в коем случае нет. Ну, он упустил несколько треков по взаимодействию с молодежью, с интеллигенцией, со сферой образования. В массе своей протестующие это абсолютно русофилы. Вот. Но то, что какие-то внешние центры, западные, конечно же, пытаются ими управлять, это тоже безусловный факт. Об этом неоднократно уже говорилось. И Вучичем вот недавно российским лидерам тоже на Валдае. Вот. Безусловно, я думаю, что Вучич предпочтет уйти до апреля 27-го года, скорее всего, и будут досрочные параллельно выборы и президента, и парламента Сербии. Другое дело, что это вовсе не означает, что он уйдет из политики насовсем. Есть вероятность, что он поменяет кресло президента на кресло премьер-министра. В случае, если и когда протесты улягутся.
Но основное, как бы, проблема в чем? Что студенты им недовольны, и есть тот, кто может удовлетворить чаяния улицы? Или как?
Нет, такого субъекта нет на данный момент, но он может появиться в любой момент в случае проведения досрочных выборов. Вопрос не только в студентах. Сейчас, к сожалению, для Вучича протесты охватили уже всю Сербию, и в них участвуют далеко не только студенты. Студенты их начинали 10 месяцев тому назад. Сейчас ситуация зашла гораздо глубже.
Насколько я понимаю, ошибочно с российской стороны толковать все события в Сербии исключительно как борьбу между, как бы, Россией и Европейским Союзом за вот этим балканским государством, нет?
Нет, конечно. Там есть внутренние треки, и, к сожалению, для меня Россия в них совершенно не участвует. То есть, вот просто мы должны с вами четко понимать, что в Сербии в скором времени сменится лидер, а с новым потенциальным лидером Россия не работает никак, совершенно никак. Не говоря о том, чтобы пытаться воспитывать своих лидеров, пытаться влиять на это. Нет, Россия этим не занимается. Мы глубинно консервативны в этом смысле. И как бы этот глубинный консерватизм нам не вышел боком, вследствие ухода Вучича также могут закрыться все российско-сербские проекты, которых было огромное количество, куда было огромное количество денег вложено. Вот. Но чтобы это все сохранить, нужно работать с новыми элитами, нужно раскладывать яйца по разным корзинам. Российская дипломатия, к сожалению, этого никогда не умела и, более того, не хотела.
Но у нас есть, наверное, может быть, иллюзия, которая вот до сих пор сохраняется, что сербы – это, как это, братушки, которые в любом случае сами русскоориентированы.
Безусловно, вопросов нет. А сербы-братушки, действительно, их русофилия зашкаливает. Нет более русофильско настроенного народа нигде в мире, но, знаете, когда Милошевича свергали 25 лет тому назад, толпа тоже была довольно русофильской. Другое дело, что воспользовались плодами этой революции почему-то западники, которые пришли к власти.
Понятно. Спасибо большое, Олег Владимирович. Я вас благодарю. Олег Бондаренко был с нами. Он основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист», ведущий программы «Дело принципа» на радиостанции «Говорит Москва».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, есть несколько сообщений с пометкой «Срочно». В частности, Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека при президенте, сообщила, что обратилась в ООН в связи с антицерковной политикой на Украине. И Владимир Путин назначил Кучукову и Шмитко, заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом как раз сообщает агентство сейчас с пометкой «Срочно». Если что-то еще появится, я обязательно вам зачитаю. Интересная статистика пришла по поводу состояния жилищного рынка. Значит, в третьем квартале 2025 года в Москве стартовали продажи всего в 7 новостройках. Это самый низкий показатель за 12 лет. Это исследование компании «Метриум». Для сравнения, в аналогичный период прошлого года столичные девелоперы запустили 12 новых комплексов, годом ранее 13, в 22-м их было 16. Сокращение объемов нового предложения связано прежде всего с высокими ставками по кредитам, пишет газета «Ведомости». Застройщики снизили число проектов из-за падения покупательной способности на фоне окончания массовых льготных ипотечных программ. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но это все-таки признак какой-то системной болезни, вот такое количество новостроек небольшое, соответственно, о чем пишут сейчас коллеги из исследовательского
центра?
Ну, на
самом деле, если смотреть внимательно, то сокращение не катастрофическое, да, но, безусловно, сегодняшняя ситуация на рынке новостроек, она, безусловно, является непростой. И мне кажется, что помимо того, что люди стали меньше покупать жилья в новостройках, естественно, количество вновь, скажем так, открываемых в застройке объектов, оно еще связано и, в общем-то, с ужесточением требований со стороны правительства Москвы в отношении качества проектов. Достаточно большое количество новых проектов не согласовывается и не принимается. То есть причины не только в отсутствии спроса, но и в том числе в усложнении для девелоперов процесса согласования проектов для вывода их на рынок. Причем ранее согласованные даже объекты, которые поменяли правообладателей и новые площадки, по ранее согласованным параметрам, в общем-то, тоже невозможно сегодня вывести на рынок. Наверное, это в том числе меры и шаги, которые Москва предпринимает для того, чтобы не произошло системного обвала рынка, потому что чем меньше предложения, тем проще продать существующее предложение по даже завышенным ценам. И в этом смысле мне кажется, что Москва в том числе эти риски пытается купировать. Но, безусловно, ключевым вопросом является то, что застройщики, естественно, понимая, что они не могут продать того жилья, которое есть и уже почти построено на рынке, естественно, они не готовы выводить новые площадки, потому что в этом нет большого экономического смысла.
Но, Константин Николаевич, а чем объяснить, что все равно ввод жилья в крупных городах он продолжается? То есть речь идет о сознательном пресыщении рынка или действительно есть, ну, как бы спрос с учетом того, что там строится довольно много элитного жилья, а жилье, которое там эконом-сегмента или среднего сегмента, все-таки становится для массовой покупки недоступным, потому что очень высокие ставки, льготных программ довольно мало, но при этом новые как бы какие-то объекты все появляются, появляются и появляются.
Ну, смотрите, на самом деле по льготным программам в основном, конечно, приобретается далеко не жилье бизнес-класса в Москве, а все-таки жилье повышенной комфортности и эконом-класса. И именно за счет льготных программ и удается в основном продавать сегодня жилье, потому что брать ипотеку под 20-22% – это просто нереально, особенно с учетом того, что люди вынуждены будут несколько лет ждать ввода в эксплуатацию этого жилья. И главная проблема еще заключается в том, что после ввода жилья в эксплуатацию они продать это жилье по той цене, по которой купили, не смогут, потому что цены на это жилье сегодня на рынке и в перспективе, соответственно, тоже будет ниже, чем на строящиеся. То есть у нас такой заколдованный круг связан с тем, что как раз за счет льготных ипотечных программ спрос на новостройки выше, чем спрос на готовое жилье от того же самого застройщика.
Ну, потому что льготные программы в том числе направлены на то, чтобы девелоперов поддерживать, потому что они не могут прекратить строить.
Ну, на самом деле, девелоперы могут прекратить строить. Другое дело, что проекты многоквартирные, да, и какое-то количество квартир уже продано. Вот в этих проектах они не могут прекратить строить. А новые проекты как раз они могут совершенно спокойно свернуть, причем абсолютно безболезненно для рынка, потому что на сегодняшний момент разговоры о том, что если спрос на рынок вернется, то девелоперы не смогут его удовлетворить. Вот, на мой взгляд, это точно заблуждение, потому что большая часть сегодня проектов, которые согласованы и не выводятся на рынок, они могут быть развернуты в течение 3-6, максимум 9 месяцев. И, естественно, это покроет вновь возникающий спрос. Вот, с моей точки зрения, это не порождает рисков просто цены на объекты выше той, которая уже существует на рынке. А вот готовое жилье на сегодня, уже мебелированное, отделанное, можно купить на 15-20%, построенное тем же самым застройщиком рядом с этой площадкой. Вот с моей точки зрения, это как раз отражает реальную рыночную ценность объектов. А вот продукты финансового свойства, которые предлагается купить с вводом жилья через 3-4 года, еще не готового, но при этом квадратные метры в таком жилье стоят дороже, чем готовое жилье сегодня, вот это для рынка точно нонсенс.
Но, Константин Николаевич, вот Дом РФ выкатывал статистику буквально месяц назад по поводу того, что в треть регионов есть риск затоваренности на рынке жилья. А чем все-таки это объясняется?
Ну, я думаю, что две составляющих. Первое, это отсутствие доступной рыночной ипотеки, потому что под 22% никто ипотеку для решения жилищных проблем брать не будет на сегодня. Это заградительная ставка. Да. Напомню, что ставка, которая была в 2023 году, когда сохранялся достаточно устойчивый высокий спрос, была в районе 16. Поэтому вот при снижении ниже 16 спрос может теоретически вернуться. А вторая причина – это очень высокие цены на квадратные метры, которые не отражают реальные рыночные ситуации по соотношению спроса и предложения. И люди, естественно, выбирают готовое жилье, которое можно купить на 15-20, а иногда и 30% дешевле. Пока этот спрос не будет реализован, с моей точки зрения, возврата к покупке новостроек ждать не приходится. Либо нужно снижать ключевую ставку и ипотеку, когда спрос может вернуться, либо нужно корректировать цены предложения со стороны застройщиков, чего они тоже не всегда могут сделать, потому что в этом случае доходность проекта у них поплывет и начнет существенно снижаться. Они не смогут закрыть обязательства по проектному финансированию перед банками.
Ну, а там не получается, Константин Николаевич, что все-таки девелоперы хотят держать очень, ну, довольно высокую маржу, и, соответственно, как бы речь об убыточности проектов не идет, но речь идет о потребности в довольно высокой марже.
Я думаю, что и то может присутствовать, потому что в каких-то случаях при модели финансирования со стороны банка и получении проектного финансирования учитывается минимальная стоимость квадратного метра. А эта минимальная стоимость квадратного метра, к сожалению, не отражает сегодняшней рыночной цены. И получается, что застройщик не может понизить цену, потому что в этом случае он не сможет закрыть кредитные обязательства. Так. А чем дольше он не вводит объект в эксплуатацию, тем выше нарастает кредитное обязательство. И, естественно, в этой ситуации у него крайне мало возможностей для выбора. Ну и, естественно, это ведет к тому, что он может не справиться, в принципе, с кредитными обязательствами. И в этом случае квартиры перейдут к банку, и которые еще не проданы, я об этом говорю на сегодняшний момент. Да, естественно, тогда банк будет заниматься реализацией этих квартир, если проект будет завершен. Там очень много нюансов, естественно, но в любом случае есть и то. И застройщик хочет сохранить доходность, потому что иначе зачем он был вовлечен в процесс строительства и зачем он реализовал проекты и тратил деньги на управление проектом, на зарплату специалистам, на привлечение банковского финансирования. Естественно, он ожидает доходности, но сегодняшняя ситуация на рынке, к сожалению, сохраняет риски нереализации части проектов И это, конечно, ухудшает положение застройщиков.
Понятно. Спасибо большое, Константин Николаевич. Вас благодарю. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Непростая ситуация на рынке жилья. Складывается сейчас так, из сообщений с пометкой «срочно», что здесь... Есть, так, на Арбате мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали двое, они отправлены в больницу. Такие данные привел начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин. На Арбате фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом, второму несколько порезов. О случившемся правоохранителям сообщил очевидец. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ранее судимый 49-летний житель столица. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мотивы нападавшего выясняются. Так, и по поводу жилья еще интересная была статистика. Значит, со ссылкой на аналитиков, что в Москве стоимость жилья в строящихся домах оказалась в 1,5 раза выше, чем в недавно построенных. Так, в сентябре 2025 года средняя стоимость новостроек составляла 619,5 тысяч рублей за квадрат, тогда как жилье в домах, введенных в эксплуатацию после 2020 года, продавалось в среднем по 419 тысяч 100 рублей. Таким образом, разница достигла, ну, довольно существенная стала разница. Наибольший ценовой разрыв зафиксирован в центре столицы. В Хамовниках разница достигает там каких-то очень больших процентов, на Якиманке тоже. В Мещанском районе и на Арбате. Объясняют это, например, аналитики, что ситуацию концентрации в этих районах элитных новостроек при отсутствии предложения массового сегмента. Массового сегмента, вот. Но элитного жилья действительно в Москве строится довольно много. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте про жилье с вами поговорим. Смотрите, интересная статистика, что, во-первых, в третьем квартале в Москве стартовали продажи вместо всего в 7 новостройках. Это самый низкий показатель за 12 лет. Но тут еще ключевая ставка, естественно, очень высокая. Тут еще и как бы держат застройщики цены, потому что им нужно отдавать кредиты, выполнять свои кредитные обязательства. Но еще парадоксальная история, что бетон, точнее, стадия котлована, условно, стала буквально дешевле, чем уже готовое жилье, причем не старое жилье готовое, не какие-то хрущевки. А вот, пожалуйста, статистика. Даже речь идет о домах, построенных как раз в 2020 году, например, введенном в эксплуатацию. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте. Евгений. Да.
Ну, вы знаете, свяжу это с тем, что действительно повышаются критерии к качеству именно производственных процессов всех и ввода в эксплуатацию, потому что вот даже на собственном примере у нас пик отстроился за, там, ну, грубо говоря, за полгода уже стояли, значит, коробки.
Быстро построили, так.
Да, а вот более кто подошел с такой, так сказать, сознанием дела, вот уже 4-й год строится и тоже не могут пока...
Но здесь речь идет не в смысле, там один дотошный, другой недотошный. Скорее всего, действительно, речь идет о возможностях реализовывать проекты здесь сейчас, то есть там свободные деньги, например. Нет проблемы с производством стройматериалов, нет проблемы с рабочей силой, которую можно нанимать, нет проблемы с тем, чтобы реализовать этот проект. Уже. То есть здесь как бы акцентов можно много расставить. Новости и продолжим.